В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии Сергей Жаворонков, экономист, на связи тоже экономист Андрей Черепанов. Ну и с нами сегодня будет в эфире Сергей Бунтман, первый зам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Собственно, мы готовились начинать сегодняшнюю беседу с экономики, ну а жизнь вносит свои коррективы, жизнь, я бы сказал, и война. Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь». «Эхо» отключено от эфирного вещания в Москве и на части территории России. Федерации. Сейчас у нас в эфире первый замглавного редактора радиостанции Сергей Бунтман. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, решение прокуратуры и Роскомнадзора было ли для вас неожиданностью?
Ну, как может быть неожиданностью в нынешние времена такое решение? Мы чего-то подобного, конечно, ожидали. Надеяться можно всегда, а вот то, что оно состоялось, такое, причем достаточно туманное вот это постановление Генпрокуратуры, то это было вполне ожидаемо.
Был запрет передачи Николая Сванидзе. Это был, видимо, первый звонок. Вы как-то на
это ответили? Нет, это второй звонок. Это шестой звонок. Это как в коммуналке. Нам пришли 5 уведомлений от Роскомнадзора, чтобы мы поснимали материалы, в которых там было слово «война», скажем, среди всего прочего. Вот. Коля был шестой, Николай Сванидзе был шестой.
И пришлось снять эту передачу с сайта?
Пришлось ее снять, но мы там они просто точечно ударяли, и Венедиктов написал открытое письмо Николаю Карловичу Сванидзе, вот, где приносил свои извинения, но все это было и сказано, и хранится в записи, а также было изложение в телеграм-каналах, естественно.
Что говорят ваши юристы? Нарушена ли юридическая процедура вот с этим запретом?
Ну, если честно, то нарушено очень многое, насколько я знаю, насколько говорили, насколько я понимаю. Потому что предписание прокуратуры было без упоминания конкретных материалов, которые мы там то делаем, все, пятое, десятое, призываем, заведомо ложные и так далее. Второе, там было сказано, что ограничить доступ, во-первых, снять там все материалы, ограничить доступ вплоть до отключения. И вот это вплоть отключения и как раз было быстро приведено в действие. Там очень много чего, как говорят юристы, много чего нарушено.
А начали ли вы обжалование действий властей сейчас?
Ну, сейчас разрабатываем, конечно, и обжалование, но самое главное, что завтра собирается совет директоров в 10 часов. Собирается совет директоров «Эхо Москвы», где 3 представителя, в общем-то, ну, так скажем, «Газпрома», основных акционеров. Там 2+1, как бы нейтральный, но там увидим. И 2 представителя нашей редакции и нашего «Эхо».
То есть там будет принято решение о юридических действиях?
Пока не говорится о принятии решения, пока стоит обсуждение радиостанции работы.
Скажите, на ваш взгляд, что испугало власти, если они пошли на такой демонстративный шаг, который, в общем, выглядит как цензура?
Ну, я думаю, все по совокупности. Потому что еще не совсем известно, где, на каком уровне принималось это решение. Ну, для честности скажем, что не совсем известно. Но просто при том, как идет сейчас освещение Украины, освещение того, что они скромно называют спецоперацией, то совершенно непонятно, как они могли бы дальше это терпеть. Вот то, что когда... Ну, что мне объяснять и всем нормальным журналистам, и слушателям, и зрителям, что это журналистская работа – давать все мнения, давать объективное мнение. А это, наверное, не надо. Нужно только ура-ура.
Ну, у вас, с одной стороны, Марков и Проханов, с другой стороны, противники войны, как бы баланс соблюден. А что, вам предлагали вот кто-то изменить редакционную политику, например, сместить баланс?
Нет, всегда ответ наш всегда единственный. Ты знаешь, как это было и во время грузинской войны, когда у нас был вполне нормальный баланс. Точно так же у нас на все ответ, у нас есть и те, и другие, пятые, и десятые. И уж что-что, не говоря уже о, скажем, о пропагандистах, идеологах, но то, что абсолютно нормально, у нас официальная точка зрения и России тоже представлена. И в Министерстве иностранных дел, и все заявления и Министерства обороны, и все представлено. Нормальная журналистская работа, я считаю.
Ну вот Песков сказал, что президент в курсе такого решения, это генпрокуратура делает свою работу. Вы, так сказать, как бы отреагировали на такое мнение? Значит, это решение президента все-таки?
Там есть нюансы в том, что сказал Песков. Потому что, вот, например, некоторые агентства как-то не удосужились процитировать дальше. А дальше Песков сказал, что мы пока не можем, мы не хотим комментировать. И дальше была фраза «там увидим», говорила. Так что то ли сам президент принимал решение, что не доказано, или ему сообщили сегодня, что тоже не доказано. Так что пока ситуация, если быть объективным, достаточно загадочная. Хотя объяснимая.
Ну вот «Новая газета» заявила, что готова работать в условиях военной цензуры. А вы готовы к такому решению?
Ну, на самом деле мы сказали, вот что такое военная цензура в отсутствии военного и чрезвычайного положения. Есть гораздо ценнее, как мне кажется, называть эту войну спецоперацией, чем о ней не говорить со всех точек зрения. Потому что называть хоть я не знаю чем, но надо говорить и как в ходе этой так называемой спецоперации и приводить свидетельство того, как она ведется, против кого она ведется, как люди сопротивляются в Украине. То есть, мне кажется, и то, что имел, мне кажется, в виду Дима Муратов, то, что здесь гораздо ценнее информировать, а не то формальное, как мы называем. А мы здесь на сайте, когда он работал, мы сделали, у нас просто на автомате любое, в любом контексте слово «война», даже уже пресловутое там «война и мир», у нас помечается звездочкой, и что Роскомнадзор требует все это называть спецоперацией такой-то, такой-то. Мне кажется, гораздо ценнее иметь возможность говорить и давать слово всем.
Ну вот я вижу, что патриоты, так называемые, они очень радуются тому, что вас отключили от эфира, блокируют. Но есть и радикалы с другой стороны, которые говорят, а вот они обслуживали Путина, ну вот допрыгались типа. Что бы вы этим группам двум ответили?
Во-первых, я вспомню замечательное высказывание, что в свое время хуже советского есть только антисоветское. Мне кажется, что я рад, что доставил патриотам, что мы доставили патриотам некоторую радость. Вот у них так мало радости сейчас, у патриотов. Вот. А ребятам, которые становятся на такие, на радикальные позиции, оппозиционные позиции, простите за тавтологию, мне кажется, надо внимательно посмотреть на то, что собой представляет настоящая журналистика и как ее чрезвычайно трудно держать в обстановке такого разъединения, которое есть у нас. Я помню, мы очень часто говорили с молодыми журналистами, что в России, что в Украине мы говорили, что совершенно необходимо понимать, как мы выйдем из этой эпохи, как наша профессия выйдет из этой эпохи. Будет ли она исполнять свой долг, или ей придется перекрашиваться из одной пропаганды в другую. Вот в чем дело. У нас другая работа.
Я вот вижу, что вас отключает в сеть ВКонтакте, но еще есть сообщение, что якобы YouTube в Европе тоже заблокировал «Эхо Москвы».
Да, YouTube у нас парадокс вдруг, потому что автоматически отмечалось по правилам Гугла, отмечалось, что «Эхо Москвы» с государственным участием в капитале. И это чрезвычайно любопытно, потому что здесь нас отключают, потому что мы говорим слишком много не того, что считает государство, а там отключают, потому что у нас видят государственное влияние и чохом государственное участие, государственное влияние и владение, и поэтому чохом отключают нас тоже.
Да, это удивительно, конечно. Ну вот еще вопрос. А как сейчас «Эхо» работает? Где слушать? Работает ли «Эхо» Петербурга, регионы?
В регионах кое-где работает. «Эхо» Петербурга не работает. Имеется в виду в FM-диапазоне. Но есть, и мы публикуем у себя в телеграм-каналах, которые нам принадлежат. Мы публикуем... Какие возможности существуют для того, чтобы слушать «Эхо»? Во-первых, в России, например, YouTube работает наш. И там идет сплошные передачи идут на нашем канале. А в Европе, наоборот, можно слушать через мобильное приложение, которое есть везде, и в Apple Store, и в Google Play. То есть... Есть в зависимости от того, где хотят нас слушать и даже смотреть, есть разные возможности. Но они пока существуют.
Ну и последний вопрос, Сергей. А вы с чем пойдете на совет директоров «Газпром-медиа»? Я не обязательно вы лично, но ваши представители. Какие аргументы за то, чтобы нынешнее государство продолжало давать вам возможность работать, ну, хотя бы в интернете?
Во-первых, юридические аргументы, что это было сделано по процедуре и формально, далеко от законов. А другое – это отстаивание нашей работы. Но у нас Алексей Венедиктов не член Совета директоров. И еще неизвестно, пойдет он или не пойдет туда. Во всяком случае, интересно, как будут аргументировать.
Спасибо, желаю вам удачи. Сергей Бунтман, с нами «Эхо Москвы». Работайте, вот, продолжайте свою деятельность.
Спасибо, удачи тоже.
Это был Сергей Бунтман, один из руководителей радиостанции «Эхо Москвы», пострадавший от Роскомнадзора, который заблокировал доступ к сайтам радио, как и телеканала «Дождь» и «Вещание». И я обращаюсь к Сергею Жаворонку, который экономист, но еще и политик. Сергей, ну как вы восприняли вот эту атаку, которая произошла вечером вчера?
Ну, воспринял я, естественно, ее негативно. Я, так сказать, за плюрализм, и я негативно воспринял бы, даже если бы запретили телеканал «Царьград». Вот. Потому что в нынешней ситуации наличие любой, как бы, альтернативной от государства площадки, оно ценно. Ну, при всем том, что к редакционной политике «Эхо Москвы» у меня всегда были, так сказать, в общем, некоторые, так сказать, и существенные вопросы. И я лично сам, честно вам признаюсь, «Эхо» никогда не слушал. Вот я бы как бы ответил так, что это как бы группа граждан, агитаторов за интернет-голосование и так далее. Она мне не очень приятна, но сейчас в России важна любая альтернативная точка зрения, и, конечно, радоваться тут совершенно нечему, тому, что уничтожаются, так сказать, да, очередные СМИ.
Андрей, как вы воспринимаете, так сказать, ограничения, которые вводятся на последнюю независимую прессу в России?
Я думаю, что это совершенно ожидаемый ход властей. которые пытаются не допустить прорыва информационной блокады. Если бы позволили продолжать вещать этим программам, то граждане узнавали бы правду о том, что творится на устроенной Владимиром Владимировичем войне в Украине. И, как знать, может быть, это привело бы к бунтам, к тому, чтобы прекратить эту войну. Потому что гибель наших российских солдат, если уж мы не говорим, а тем более техники, которая у нас, как правило, к сожалению, правда, считается более важна, чем человеческие жизни, да, наверное, это могло бы привести к очень серьезным последствиям. И люди бы начали соображать, что прекращать эту войну потребно как можно быстрее.
Ну да, вот политик Алексей Навальный сегодня призвал граждан к акциям для прекращения войны. Он сказал: «Я не могу, не желаю, не буду молчать», глядя, как псевдоисторический бред о событиях столетней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских. Можно ли на что-то повлиять политически сейчас вот подобными действиями, призывами, разъяснениями?
Ну, понимаете, как вам сказать, это зависит от количества людей, которые этим призывом последуют. И такое количество невозможно спрогнозировать на основании научной формулы. Да, это вот как бы логика здесь такая, что все пошли, и я пошел. Значит, и ну вот я люблю приводить, раз мы об Украине сегодня вспоминаем, пример 2013 года, ноября. Вот вы можете найти в интернете съемки митинга за освобождение Тимошенко. Это где-то 9 ноября 2013 года. Ну, там было 1002 человек, в основном партийных активистов, там одетых, так сказать, в значит, какую-то партийную символику. Вот. А через две недели, так сказать, там были уже сотни тысяч, так сказать, да, а не, так сказать, 2000. И кто это мог предсказать и спрогнозировать? Да никто. Поэтому я не исключал бы в России массовых акций протеста. Вот, например, мой личный опыт. Я в воскресенье ходил возлагать цветы на Немцов мост, на место убийства чеченскими бандитами Бориса Немцова. Значит, и ну вот какое впечатление? Нескончаемый поток людей, при том, что там не было какой-то определенной даты, как бы, ну, времени, к которому надо было подойти. Я был где-то в 12:30, ну, 13:40, где-то вот так, наверное, да. Время никто не назначал, но был виден нескончаемый поток людей. И, так сказать, потенциал такой в стране есть. Другое дело, что, ну вот Навальный говорит, что давайте выходите там типа каждые выходные. Я думаю, что все-таки стоило бы сконцентрироваться на какой-то определенной дате. Ну вот партия «Яблоко», я слышал, подала заявку на митинг 12 марта. Значит, ну вот мне кажется, что все-таки здесь важно говорить, что мы не давайте выходить там абы когда. И,
чтобы
там,
забили с собой тюрьмы и автозаки,
да, как да, пишут. Да. А давайте выходить все-таки в какие-то определенные, так сказать, числа.
Да, ну, в общем, в любом случае, люди, которые слушали «Эхо Москвы» и «Дождь», и могут слушать это в интернете сейчас, обходя всякие блокировки, должны понимать и видеть, что вместо спецоперации в Украине у Путина не встреча с цветами, а встреча, так сказать, российской армии с национальной армией Украины, которая поддерживает гражданское население. Идет война и против этого населения, жуткие потери. В общем, картина, конечно, ужасная, и вот сводка последних событий.
Атакующие со стороны Крыма российские войска завершили окружение Херсона и Мариуполя. Началась осада Чернигова и Мариуполя. Города в Запорожской области бомбили градами. ВСУ утверждают, что сбили 5 российских истребителей под Васильковом и Броварами, а также уничтожили 2 ЗРК «Бук». 1 марта к Киеву двигалась колонна бронетехники длиной в несколько десятков километров. Под обстрел попали телебашня и территория мемориального комплекса «Бабий Яр». Погибли по меньшей мере 3 человека. Жители Киева продолжают эвакуироваться из города. Мощные артиллерийские удары наносились по центру Харькова. Пострадали и административные, и жилые здания. Есть погибшие. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу назвал обстрел Харькова и его главной площади, где не было военных объектов, актом государственного терроризма.
«После такого Россия...
После этого Россия – террористическое государство. Это очевидно и должно быть официально объявлено таковым. Мы призываем все страны мира эффективно и без промедления отреагировать на эту злобную тактику агрессора и объявить, что Россия осуществляет государственный терроризм».
Зеленский признал, что все крупные города Украины блокированы российскими войсками. В Сумской области состоялся первый обмен военнопленными. Российского офицера обменяли на 5 украинских военных. Не менее 200 российских военных взяты в плен, следует из данных проекта «Ищи своих». Не меньше 75 из них сообщили свои имена и данные. Журналисты смогли идентифицировать 19 человек. Число погибших российских военных, чью гибель подтвердили главы регионов, выросло до 14 человек. Минобороны информацию о боевых потерях по-прежнему не раскрывает. 2 марта должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров, передает ТАСС.
Ну вот такая картина настоящей войны, а никакой не спецоперации. И, конечно, страны мира, страны Запада выступают сейчас все жестче, вводятся новые санкции. Вот сегодня Евросоюз отключил от SWIFT банки ВТБ, открытие России, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ-РФ. Вот, так сказать, те, которые полностью под санкциями. Но наиболее жесткие санкции введены в отношении Центробанка. И я так понимаю, все активы, которые были в долларах, евро, там, в банках Запада, теперь заморожены, Сергей, да?
Ну, смотрите, я вот выскажу необычную для экономиста мысль. Но это навеяно моим жизненным опытом. Я помню конец 91-го года, когда, так сказать, вдруг выяснилось, что у государства ничего нет, никаких золотовалютных резервов нет, значит, мы получаем гуманитарную помощь и так далее. Да, я читал на сайте Центрального банка, они раз в полгода публикуют, значит, информацию, что вот у них там 643 миллиарда, значит, золотовалютные резервы, вот их структура там такая-то, там, да, что, грубо говоря, там 84 миллиарда в юанях, 135 миллиардов в золоте, ну, остальные там, значит, евро, доллар и там британский фунт. Ну, я не очень доверял бы этой информации. Я полагаю, что, готовясь к войне, российские власти в значительной степени эти резервы обезопасили. И как бы, да, вот то, что мы читаем, что там полгода назад было опубликовано, на нынешний момент это уже не, так сказать, вполне соответствует.
Но речь шла о 388 миллиардах долларов, я так понимаю, вот этих вот резервов, а остальное там в золоте и юанях не очень-то ликвидное.
Ну да, конечно, не очень-то ликвидное, я согласен, но я не исключал бы, что значительная часть вот корзины долларов, евро, значит, соответственно, фунта, она как бы переведена в наличные, которые западные регулирующие органы отследить не так просто им будет.
Хорошо. Господин Черепанов, вопрос, Андрей, что вы скажете вот об этих вот активах Центробанка? В чем опасность для нынешней власти того, что они заморожены, так сказать, и не могут быть использованы, как я понимаю, для поддержания курса рубля?
Вот смотрите, по моему убеждению, единственной серьезной все-таки мерой по сдерживанию России от дальнейшей эскалации как раз и была мера, направлена на, так скажем, замораживание активов Центрального банка. Сколько было заморожено, сейчас судить сложно. Но действительно, порядка 640 миллиардов числилось по официальным данным, вот буквально недавно, в общем объеме этих резервов. Теперь смотрите, из них порядка 135 миллиардов – это золото. Я с удовольствием поговорю в отношении золотого запаса, как он мог бы помочь, либо не помочь стабилизации ситуации. И юани. Да, порядка 80 миллиардов. Юани являются ликвидным активом. А дело в том, что их можно конвертировать в любую иностранную валюту. И, скажем, Центральный банк может дать указание китайскому банку, где он держит деньги, о такой конверсии и переводе, скажем, долларов США в, например, на счета Центрального банка в одном из банков России. То есть это сумма, которая может работать. И, видимо, она сейчас работает, либо может пойти на валютный рынок. Сколько еще Центральный банк России смог сохранить резервов, трудно пока судить. Да, там, наверное, есть и наличные, там есть и ранее открытые счета ЦБ в коммерческих банках. При этом я уверен в том, что если ЦБ будет продолжать держать курс на вот нынешнем уровне, то даже если и в два раза больше осталось ликвидных резервов, чем вот исключительно связанных с юанями, этого хватит на неделю. Я думаю, что не больше, это точно. Дело в том, что при заявленной Центральным банком позиции выдачи вкладов населению, если население будет требовать из банков эти вклады, я напомню, это объем примерно вместе валютных и рублевых вкладов порядка 400 миллиардов долларов. А даже если будет половина выведена, Центрального банка не хватит никаких резервов. Это приведет к тому, что курс может улететь на любую величину. 300, я имею в виду к доллару, скажем, 300, 500, 1000 и далее везде. И тогда резкий взлет цен, и тогда гарантированно голодные бунты. Центральный банк, по моему убеждению, вынужден будет принять решение уже в самые ближайшие дни о заморозке счетов, о заморозке вкладов населения. Иначе, повторяю, он не справится. И далее будет происходить следующая ситуация. Ну, во-первых, бунты уже вкладчиков. И далее ситуация чуть-чуть стабилизируется, но ненадолго. В любом случае необходимо будет Центральному банку снабжать рынок валютой для оплаты импортного контракта, импортных контрактов. И в любом случае Центральный банк будет отступать. То есть все равно он будет вынужден в обязательном порядке отпускать курс. При этом, если кто не догадывается, кто предполагает обратное, спешу вас убедить. Сегодня проводит операции на рынке по поддержанию курса именно Центральный банк Российской Федерации. Даже если он при этом прикрывается другими чужими именами. Я работал на валютном рынке в Центральном банке, возглавлял подразделение, которое занималось управлением золотовалютными резервами в течение 5 лет. Наше же подразделение, я лично занимался курсовой политикой. И могу с уверенностью утверждать, что сегодня курс держит крепкие крупные игроки, и исключительно по распоряжению ЦБ.
Вопрос, сколько они продержат. Сергей, что вы скажете? Картина-то действительно такая печальная. С одной стороны, я не знаю, вот у меня цифры там профессора Бернштама, что есть 270 миллиардов долларов частных вкладов, а у банков лишь там порядка 50 миллиардов долларов наличности. То есть такой набег на банки может быть спровоцирован в любой момент, может быть.
Ну, на мой взгляд, вот зная, так сказать, как бы мировую практику реагирования на валютные кризисы, там, Латинской Америки, там, стран Африки и так далее, я прежде всего советовал бы опасаться владельцам валютных вкладов и, так сказать, их снимать в первую очередь. На мой взгляд, там какие-то ограничения по выдаче рублевых вкладов они могут быть, но это, так сказать, маловероятно, и к тому же, так сказать, да, ну, путем увеличения инфляции монетарные власти всегда могут допечатать денег для, так сказать, затычки дыры с рублевыми вкладами. А вот доллары они напечатать не могут. Поэтому на всякий случай валютные вклады я советовал бы закрывать.
Я вот сегодня вижу сообщение. Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты номиналом в евро в Россию. То есть кроме туристов там и дипломатов, вот теперь наличная валюта ввозиться, видимо, банками, я так понимаю, не может.
Ну, мне представляется, что как раз, так сказать, вот именно, так сказать, чемоданы – это то, что сейчас будет очень востребовано на, значит, экспортно-импортном рынке. И, ну, так сказать, там найдут способы заинтересованные крупные игроки, чтобы, как говорилось в классическом кинофильме, таможня дала добро, вот, и, ну, дипломатов обыскивать нельзя, значит,
ну, то есть возить будут через какие-нибудь другие страны и так далее.
Да, например. Да, да, да. Я эту меру воспринимаю как, ну, так сказать, достаточно странную и не наносящую особого ущерба, так сказать, российскому бюджету, но создающую проблему для, так сказать, бизнеса, для физических лиц. Собственно, то есть, с одной стороны, российские власти создают проблему, да, запрещают там выплату дивидендов, запрещают, значит, переводить гражданам России деньги на свои валютные счета, значит, вот, нам запрещают продажу ценных бумаг. Вот сейчас Мишустин сказал, что мы тут порекомендуем, значит, чтобы люди не попали в убытки, иностранные инвесторы, вот, порекомендуем сделать так, чтобы они не могли продать свои акции. Ну, то есть, как бы, да, возникает...
Акции, которые обесценились.
Да, ну, возникает смешная ситуация. А зачем вообще заниматься бизнесом в России, если акции продать вы не можете? Дивиденды получать вы не можете. То есть вот просто как белка в колесе, чтобы это все крутилось, ну, я думаю, что так не будет. Я думаю, что люди просто как бы предпочтут прекратить бизнес в России, зафиксировать убытки, а если в их акционерном капитале там есть какие-то экспортеры, то претензии будут предъявляться к этим экспортерам, к экспортным партиям товара, будут требовать их арестовывать, возмещение вот этих, так сказать, значит, конфискованных дивидендов и, так сказать, лишенных смысла акций. Вот как-то так.
Хорошо. У меня, Андрею Черепанову, тоже просьба вот это вот прокомментировать ситуацию с наличностью, а потом будет еще вопрос.
Ну, смотрите, что касается запрета на ввоз в Россию евро, я также полагаю, что это не есть серьезная мера. Она скорее такая несколько демонстрационная, но не более того. Но я однозначно соглашаюсь с тем, что граждане, которые успеют снять валюту со своих счетов, они действительно смогут себя обезопасить. И при этом, правда, я не стал бы и останавливать граждан, которые имеют рублевые счета, по той важной, но принципиальной причине, что Центральный банк для того, чтобы помогать банкам выплачивать вклады, а он будет вынужден это делать, начнет печатать в больших объемах рубли. Это приведет к резкому всплеску, во-первых, инфляции, во-вторых, так как Центральный банк в любом случае вынужден будет отступить по курсу, это приведет к резкой девальвации. И, соответственно, рубль обесценится в товарном и валютном отображении. Далее, даже если Центральный банк ведет запрет на выплату вкладов, я повторю, он вынужден будет, судя по всему, это в ближайшее время ввести, иначе больше недели не продержится, ну, может, двух максимум, если, конечно, у него какие-то еще дополнительные запасы, которых мы не знаем, то я напомню, что сейчас, в настоящее время, в виде наличных денег в обращении, в виде обязательных резервов, размещенных банками в Центральном банке, и в виде остатков на корреспондентских счетов банков в ЦБ, находится в эквиваленте примерно 130 миллиардов долларов. В связи с тем, что вот в марксовой формуле, известна там, цена на товар, количество денег в обращении, не приведена одна принципиально важный показатель – это скорость обращения денег. Когда у вас скорость обращения денег увеличивается, а она будет однозначно увеличиваться в связи с нестабильностью ситуации, вам для обслуживания товарооборота нужно значительно меньше денежных средств. Так вот, вот эти вот, не знаю, сейчас 18, наверное, триллионов рублей, которые раньше обеспечивали движение товаров на российском рынке, сегодня будут уже не нужны. Будет нужна, возможно, там, третья часть. А все остальное, опять же, ринется в валюту. И это приведет к тому, что в любом случае будет вымывание последних остатков золотовалютных резервов. А если интересно, я могу сказать, что будет с золотом.
Вот про золото я как раз и хотел услышать вас.
Дело в том, что сейчас, ну, по официальным данным, золотых запасов примерно 135 миллиардов долларов в эквиваленте. Смотрите, что может произойти. Возможно, Центральный банк для того, чтобы сократить спрос на иностранную валюту, а население, разумеется, будет пытаться сохранить свои сбережения, именно вкладываясь в валюту, по привычке, в частности, а он может предложить населению золото. Я думаю, что они это сделают. Не знаю, я вряд ли кому-то открою глаза. Полагаю, что Центральный банк сам об этом подумывает. Либо будет продавать это золото на внешнем рынке для получения в обмен конвертируемой свободной валюты. Но дело в том, что как только появится такая информация на мировом рынке, цены на золото резко упадут. Соответственно, гражданин, который купил слиток вот таким образом, проиграет. Причем очень серьезно. Так что эта операция, если и пойдет, то она довольно быстро завершится, если люди будут соображать, а люди начнут, я уверен, в скором времени соображать. И, соответственно, по внешнему рынку. Как только появится такая информация, покупки золота, если будет производиться, то по значительно более низкой цене. Дело в том, что, скажем, для того, чтобы получить хотя бы 10 миллиардов долларов, ну, более-менее сумма, которая могла бы повлиять на рынок, для этого потребуется порядка там, полутора сотен тонн золота. А это около 5, чуть больше процентов от месячной добычи Но сегодня рынок стабилен только исключительно потому, что есть равновесие спроса и предложения. Здесь же идет серьезное дополнительное предложение. Если раньше тот же самый Центральный банк Российской Федерации покупал золото и поддерживал рынок, соответственно, поддерживал цену, то теперь совершенно обратная операция. Это может серьезно дестабилизировать рынок золота. И, кроме того, большие объемы, ну, просто они не нужны на рынке сегодня. Поэтому, если и будет такая мера реализована, она на 2-3-4 дня может быть и ситуацию агонии затянет, но не более того.
Я хотел бы дать слово народу, все-таки мы говорим о банках, вкладах, а как люди себя ведут в этом отношении? Посмотрим опрос на улице.
Вы пострадаете от падения курса рубля?
Сейчас не до курса рубля, ей-богу.
Пока никак, но сегодня рассказывали то, что ценники уже растут.
Я теряю деньги.
Думаю, дальше он упадет, потом опять начнет расти.
На всех отразилось, на вас в том числе.
Думаю, да, уже некоторые заказы останавливаются.
Ну, наверное, так же, как и на всех скажется. Но я как предусмотрительные люди... Те деньги, которые есть, сейчас держу в долларах, сейчас держу в рублях. Надеюсь, одно компенсирует другое.
Я очень надеюсь, что не отразится.
Если цены поднимутся, соответственно, и отразится на каждом из нас. Евросоюз и НАТО захотели этой ситуации.
Да, конечно, я только что снял все наличные рубли, поменял доллары и евро, сейчас пойду менять еще.
Это связано с 22-летним правлением Владимира Путина, который подарил... все, так сказать, вот эти триллионы нефтедолларов своим друзьям-олигархам, не вкладывал ничего в экономику. В России нет ни автомобиля своего, ни телефона, ни компьютера, ничего. Он ничего не создал, у России нет экономики. Наша экономика ничего не стоит.
Пока нет. Но посмотрим. Ожидается точно не самое лучшее.
Планирую уехать, поэтому, наверное, не пострадаю. Потому что один гражданин начал войну и, в общем-то, решил повторить 30-е годы, которые... Ну, как мы помним, были в Германии. По-моему, история совершила полный круг.
Ну, вот такая картина мира. Вот. Люди смотрят на то, что происходит, а мы можем посмотреть на последние сообщения и увидеть, что, ну, если и была какая-то экономика, то она начинает разваливаться прямо на наших глазах. Вот концерн «Боинг» закрывает инженерные центры и переводит в Ереван 1000 человек, «Форд» приостанавливает деятельность, «БМВ» закрыла производство в Калининграде, «Apple» прекратил продажи своей техники и так далее. Вот, Сергей, ну что, можно ожидать остановок производства, цепочки начнут рушиться, всякие производственные, увеличится безработица, и вот сползание в депрессию идет.
Ну, да, примерно по, так сказать, этой траектории ситуация и будет развиваться, потому что, как я, так сказать, уже сказал, что фактическая конфискация иностранного бизнеса в России в виде там, невозможности платить дивиденды, невозможности продавать акции, невозможности продавать облигации, она приведет к тому, что с российскими покупателями не захотят, значит, иметь дело.
Но часть тут, решения тут, ведь кстати, и политические тоже.
Тут, кстати, есть еще одна проблема, вот, о которой мне сегодня сообщил мой, так сказать, добрый знакомый, занимающийся импортными операциями. Он говорит, ты пойми, вот отключение от Свифта, оно делает невыгодным обслуживание мелких клиентов. То есть, да, если ты торгуешь на миллиарды, ты можешь, так сказать, попробовать найти какие-то альтернативные варианты. Но банкам невыгодно связываться с мелким клиентом из России в этой ситуации. А там, да, у вас там, ну, Сбербанк еще от Свифта не отключили, но я думаю, это, так сказать, следующие перспективы. А вот там у многих же там счета в ВТБ, например, есть, да, и как им сейчас вести бизнес. В этом плане я думаю, что тем, кто хочет сделать покупки чего-то импортного, от бытовой техники до алкоголя, тоже как бы самое время это сделать. Но Еще важная вещь, перспектива, о которой, так сказать, я думаю, может идти речь, это эмбарго на российскую нефть. Если его введут там Европа, Япония, США, то мы рискуем потерять где-то там половину физических объемов продаж, как это, ну, например, по опыту Ирана произошло, и где-то 60-65% в денежном эквиваленте, потому что цена упадет, да, торговать вот этим, так сказать, подсанкционным товаром невозможно по той цене, по которой торговали нормальным. И, ну, как это выглядит на бумаге?
Сергей, я просто пока вы рассказываете, увидел сообщение, что крупные покупатели начали бойкотировать российскую нефть из-за ситуации вокруг Украины, хотя нет ограничений, но они, написано, не притрагиваются к российской нефти, ее покупают лишь несколько нефтепереработчиков и трейдеров. То есть идет фактически бойкот покупок нефти.
Ну, люди подстраховываются и как бы, да, опережают события. А с точки зрения российского бюджета это будет так. Вот в 2021 году, значит, по опубликованным данным, у нас 25,3 триллиона доходы бюджета, из которых 9,1 это нефтегазовые доходы. То есть речь идет где-то о там 30 с лишним процентов доходов бюджета. Ну, да, понятно, что там Китай, Индия, там они все это продолжат покупать, но это не удастся быстро перенаправить, и, ну, я ожидаю, что, да, вот как в случае Ирана, где-то, так сказать, уполовинятся эти доходы.
Да, Андрею Черепанову тоже вопрос. Я, правда, успею еще сказать, что три крупные контейнерные компании перестали принимать заказы на перевозку контейнеров из России. Это тоже и из России, значит, то есть это тоже углубление кризиса. Многие товары не будут просто доставлены. Там исключение, насколько я понял, продовольствия и лекарства. Андрей, я хотел вас спросить по поводу линии правительства. Вот все-таки, ну и Центробанка, они могут что-то в этой сделать ситуации, кроме прекращения военных действий, обращения к силовому блоку, что вот крах неминуем или нет?
А вы знаете, если в ближайшее время правительство Российской Федерации, президент не выступит с инициативой проведения срочных переговоров с Украиной в отношении, ну, во-первых, прекратит военное действие, а проведет переговоры в отношении предоставления гуманитарного коридора для вывода российских войск на территорию Российской Федерации. Так вот, если это не будет сделано в ближайшее время, то российский потребительский рынок ожидает коллапс. Будет при этом эмбарго на покупку энергоносителя России, либо не будет, это не имеет серьезного, принципиального здесь значения. Я крайне жалею сотрудников Центрального банка, Министерства финансов, но цель, которую они хотят достичь или пытаются достичь по стабилизации ситуации, недостижима в принципе. Повторяю, в любом случае, даже если Центральный банк сегодня заморозит или запретит выдавать средства со счетов вкладчиков, даже эта мера не поможет. Не поможет ничего. Если надеялись, скажем, на тот указ президента, который был подписан, по-моему, 28 февраля в отношении обязательной продажи там, и так далее, то я вынужден огорчить нашего бункерного сидельца. Дело в том, что, во-первых, судя по тексту этого документа, его писал довольно малограмотный специалист. Во-вторых, те меры, которые там предлагаются, которые сейчас уже начали осуществляться, они скорее даже в глобальном плане приведут к снижению поступления валютной выручки на рынок. Если говорить, например, про 80% обязательную продажу. Повторю, только малограмотный специалист полагает, что эта мера может оказать содействие. Я утверждаю, что она приведет к снижению поступления валютной выручки на рынок Российской Федерации. Объясню, почему. Дело в том, что нефтяные компании, компания, которая поставляет за рубеж газ, а это как бы основной объем той выручки, что поступает из-за рубежа в Россию, не имеют, как правило, прибыльность, чистую прибыльность выше 20% от поставок. Соответственно, они уже сегодня без всякой обязаловки вынуждены продавать на рынке, чтобы рассчитаться по долгам, погасить себестоимость, заплатить налоги, заплатить пошлины. Они уже сегодня продают больше 80% выручки. То есть хотя бы это уже говорит о том, что обязать их продавать меньше, чем они и без того продают, уже бессмысленно. Далее. В связи с тем, что их сейчас пытаются заставить продавать эту выручку в течение 3 дней после поступления, эти организации, это было всегда в любой стране и в Российской Федерации в том числе, начнут утаивать выручку за рубежом. Соответственно, это приведет к снижению ее поступления. Так вот, повторяю, что меры, которые в этом указе приведены, в общем плане снизят поступление валютной выручки в Россию. Соответственно, они не только бессмысленны, они вредны.
Понятно. Вот и прогноз я вот вижу, Сергей, такой, JP Morgan, ВВП России во втором квартале снизится на 20%, по итогам года 3,5%, инфляция будет 10%. Это оптимистический прогноз?
Значит, по инфляции я считаю, что это крайне оптимистический прогноз. Ну, когда у нас ставка Центробанка 20%, а вряд ли, так сказать, да, инфляция будет 10%. Значит, по ВВП я думаю, что прогноз реалистичный в мягком сценарии, если не будет торгового эмбарго на нефть. Если торговое эмбарго будет, то я думаю, что тогда падение составит где-то 7% ВВП. Ну вот как-то так я бы прокомментировал.
Хорошо, я думаю, что сейчас мы вернемся все-таки к тому, что люди думают о войне. Хотят они ее или нет?
Вас волнует, что Россия бомбит Харьков и Киев?
Харьков и Киев, конечно.
А почему?
Ну потому что война – это всегда плохо, кого бы ни бомбили. Это всегда плохо. И никогда не надо этого допускать. Везде есть люди хорошие, ну и, естественно, бандиты, люди, которые ненавидят всех и вся.
А как вы думаете, кто в этом виноват, в этих бомбежках?
Дурь человеческая, злоба и ненависть.
Ну, на самом деле Россия не бомбит. Она избавляется от людей, которые захватили власть нечестным способом и терроризируют своих же граждан. Они не бомбят, они точечно истребляют вредителей.
Ну кого это может не волновать? Знать бы побольше, было бы хорошо. Мы не знаем все-таки до конца полной информации. Вот. Наверное, стоит сохранять спокойствие и верить в здравый смысл.
Мне оба стороны волнуют, понимаете? Я в нейтральной зоне.
Да, волнует. Ну, потому что это горько и неприятно. Я считаю, что мы, в общем, проводим спецоперацию такую же, как когда-то проводили в Чечне. Просто когда-то мы воевали на своей территории, а сейчас мы переместили эту войну на чужую территорию.
Очень волнует. Как они же своих же людей, я не знаю, в этой стране людям, видимо, не доходят.
Опрос на улицах Москвы, а в интернете 95% опрошенных у нас выступили, в общем, так, что их очень волнует то, что происходит с бомбежками украинских городов. Спасибо. Сергей Жаворонков, Андрей Черепанов были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.